Урок 10 со 2 по 8 марта. Вечное Евангелие. Памятный стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Книга Откровения, 14 глава, 12 текст.
Книга Откровения сообщает, сатанинские обольщения последнего времени будут настолько успешны, что мир выбирает поклонение зверю и примет его начертания. Тем не менее, в книге Откровения в 14 главе с 1 по 5 текст повествуется, что у Бога будет свой остаток – люди, которые, в отличие от большинства, избрали Господа. Выбор, который предстоит сделать жителям земли в конце времени, заключается не в том, поклоняться или не поклоняться, каждый чему-то поклоняется, а в том, кому поклоняться. Поклоняющиеся зверю получат начертания на правую руку или на чело, символизирующие их решение служить вероотступнической системе своими делами или разумом. В то же время мир станет свидетелем масштабного провозглашения Евангелия, которого не бывало со дня Пятидесятницы. Прежде чем излить суды на непокорное человечество, Бог пошлет весть предостережения всякому племени и колену, и языку, и народу. Бог желает, чтобы никто не погиб, и каждый мог обрести спасение. Именно поэтому Христос отдал свою жизнь ради каждого из нас. Вопрос заключается в том, примем ли мы эту жертву или нет.
Воскресенье, 3 марта. Трехангельская весть. Непосредственно перед концом мира Бог посылает весть предостережения, которая символически представлена в вести трех ангелов, летящих посреди неба и говорящих громким голосом. Греческое слово «ангелос» означает «вестник», «посланник». Книга Откровения свидетельствует о том, что три ангела поддерживают Божий народ, которому поручено нести миру весть для последнего времени. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 6 текст.
«И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу».
Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 текст.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
Весть первого ангела названа «Вечным Евангелием». Что это название открывает нам относительно содержания и назначения вести первого ангела? Почему эта весть лежит в основе нашей веры? Первой вестью для людей последнего времени является Евангелие в контексте наступившего часа Божьего суда. Евангелие – это благая весть о Боге, который дарует людям спасение на основании веры в Иисуса Христа и Его жертву за них. Евангелие названо вечным, потому что Бог никогда не изменяется. Его план был разработан еще до нашего существования. Весть первого ангела сообщает и о спасении, и о суде. Это добрая весть для тех, кто воздает славу Богу и поклоняется Ему как своему Создателю. Но она также предупреждает о суде тех, кто отвергает Творца и данное им знамение истинного поклонения седьмой день, субботу. В описании вестей трех ангелов отмечено, что они провозглашаются громким голосом. Неотложные и важные вести должны услышать все, поскольку они касаются вечной участи каждого человека. Именно поэтому их необходимо донести всякому племени и колену, и языку, и народу. Это провозглашение особо значимо, потому что в конце времени зверь получит власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Сатанинские обольщения всемирного масштаба столкнутся с провозглашением Евангелия в последнее время, которое также охватит весь мир. Божий народ провозглашает трехангельскую весть для того, чтобы противодействовать сатане и его союзникам последнего времени дракону, символизирующему язычество, спиритизм, морскому зверю, символизирующему римский католицизм, и лжепророку или зверю с агнчими рогами, представителю отступнического протестантизма. Они будут действовать в период шестой язвы. Таким образом, миру предложены две соперничащие вести, которые преследуют одну цель – завоевать доверие жителей Земли. Мы, как адвентисты седьмого дня, призваны провозглашать истины последнего времени, трехангельскую весть всему миру. Каким является ваш личный вклад в эту миссию? Что еще вы могли бы для этого сделать?
Понедельник, 4 марта. Весть первого ангела, часть 1. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 7 текст, а также книгу Экклесиаст, 12 главу, 13 и 14 текст.
И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
Выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо».
Вопросы. Что значит «убояться Бога»? Какое отношение к Евангелию имеют страх Божий и соблюдение Божьих заповедей? Смотрите также послание к римлянам, 7 главу, 7 по 13 текст. Вопрос. Какая существует связь между ощущением благоговейного страха перед Господом и прославлением Бога? Призыв «убойтесь Бога и воздайте Ему славу» звучит в контексте вечного Евангелия. Осознание того, что Христос совершил ради нашего спасения, находит положительный отклик в нашем сердце. В Библии благоговейный страх перед Богом и прославлением Бога являются тесно взаимосвязанными понятиями. Вместе они указывают на правильные взаимоотношения с Богом и повиновение Ему. Бояться Бога не означает испытывать ужас перед Ним. Это означает уважительно и серьезно относиться к Нему и позволить Ему владычествовать в нашей жизни. Божий народ последнего времени – это люди, боящиеся Бога. Господь желает, чтобы Его народ любил Его, повиновался Ему и отражал Его характер. Для Божьего народа очень важно воздавать Ему славу, потому что наступил час суда Его. Здесь говорится о следственном суде, который предшествует возвращению Христа. Цель этого суда на основании мотивов, слов и поступков определить наш окончательный выбор, являемся ли мы верными Божьими служителями или нет. По завершении суда будет решена участь каждого человека, и Иисус придет, чтобы воздать каждому по делам Его. В 14 главе книги Откровения сказано, что суд является частью Евангелия. Для людей, поддерживающих правильные взаимоотношения с Богом, суд несет добрую весть, ведь он предусматривает оправдание, спасение, свободу и вечную жизнь. Однако непокорным суд не сулит ничего хорошего, пока они не покаются и не обратят свой взор к Богу, приняв предостерегающую весть последнего времени о часе суда. Бог желает, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Сможете ли вы, благодаря собственной праведности, устоять на суде? Какой вердикт можно вынести, основываясь на вашей жизни? Что ваш ответ говорит о вашей нужде в Евангелии?
Вторник, 5 марта. Весть первого ангела, часть 2. Книга Откровения свидетельствует о том, что центральными вопросами во время последнего кризиса в земной истории станут поклонение и послушание Богу, выраженное в соблюдении Его заповедей. Жители земли будут разделены на две группы. Первая – благоговеющие перед Богом и поклоняющиеся Ему. Вторая – боящиеся зверя и поклоняющиеся Ему. Прочитайте первые четыре заповеди Декалога. Книга Исход, 20 глава, со 2 по 11 текст.
«Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
Теперь прочитайте 13 главу книги Откровения.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Как требование зверя поклониться ему, создание образа зверя для поклонения, хула на Бога и его имя, принятие начертания зверя свидетельствует о нападках сатаны на первые четыре заповеди Декалога во время последнего кризиса. Поклонение является главным понятием первых четырех заповедей Декалога. В книге Откровения сказано, что соблюдение этих заповедей станет критерием верности Богу во время последнего кризиса. Последняя борьба между Христом и сатаной развернется вокруг вопроса поклонения и первых четырех заповедей. Вторая часть призыва первого ангела подчеркивает главный вопрос во время последнего кризиса. Призыв поклониться сотворившему небо и землю, и море, и источники вод – это почти точная цитата из четвертой заповеди Декалога. Данный факт свидетельствует о том, что призыв поклониться Богу как Создателю – это призыв и к соблюдению субботы. Покой и поклонение в седьмой день, субботу, является особым знаком наших взаимоотношений с Богом. Весть первого ангела является призывом к поклонению Творцу. В то время как соблюдение лжесубботы по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет открытой клятвой верности богоборческой власти, соблюдение истинной субботы в знак повиновения закону Божьему будет свидетельством верности Творцу. Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал знамение верности божественной власти, получат печать Божью. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 605. Как в нашем понимании соотносятся творение и спасение? Почему так важно покоиться в субботу, как это делал Бог?
Среда, 6 марта. Весть второго ангела. Весть второго ангела сообщает о падении или вероотступничестве Вавилона как ложной религиозной системы. В книге Откровения в 17 главе 5 тексте Вавилон изображен как мать-блудница. Под ее дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиции, и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Эллен Уайт. Книга «Великая борьба», страницы 382-383. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 8 текст, а также книгу Откровения, 18 главу, 2 текст и книгу пророка Исаия, 21 главу, 9 текст.
И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы».
И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые».
Ответьте на вопросы. Двукратное повторение слова «пал» указывает на постепенное вероотступничество Вавилона и символизирует несомненность его полного морального упадка. Почему падение Вавилона описано в прошедшем времени, если мы также читаем о нем как о событии будущего? Вавилон последнего времени в книге Откровения – это союз ложных религиозных систем, включающий римский католицизм и отступнический протестантизм. Они посвятят себя служению сатаны, выраженному в борьбе с Божьим народом. Этот вероотступнический религиозный союз проявит надменность древнего Вавилона, превознося себя выше Бога и желая занять его место в мире. Весть второго ангела предупреждает Божий народ о том, что эта порочная система, отказавшись принять свет евангельской вести последнего времени, будет все дальше и дальше отходить от истины. Пока христианские церкви не объединятся полностью с миром, окончательного падения Вавилона не произойдет. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 390. Прочитайте еще раз книгу Откровения, 14 главу, 8 текст, а также Откровение 17.2 и 18.3. Ответьте на вопросы. Каким образом Вавилон опаивает мир вином своего блуда? Что символизирует это вино?
И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
В 17 главе книги Откровения Вавилон последнего времени предстает в образе блудницы, которая опаивает народы земли вином блудодеяния. Под вавилонским вином подразумеваются лжеучения и ложное Евангелие, предлагаемое этой вероотступнической религиозной системой. Сегодня многие протестантские церкви в вопросах исполнения библейского пророчества стремительно стирают различия, разделявшие их когда-то с римской католической церковью, и отходят от библейской истины. Мы становимся свидетелями того, как разлагающее влияние вавилонского вина продолжает проникать в учение протестантизма. Теистическая эволюция, косвенно отличающаяся от упоминания о сотворении мира и вести первого ангела. Теологические традиции, занимающие место принципа «сола скриптура», изменение этических норм, в частности, отвержение библейского пола, брака и так далее. К Когда люди будут упоены вавилонским вином, Вавилон склонит их к поклонению морскому зверю и заставит принять его начертание.
Четверг, 7 марта. Весть третьего ангела. Как изображен верный Божий народ в книге Откровения, 14 главе, 12 тексте?
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
В противовес верному Божьему народу в книге Откровения, 14 главе, 9-10 тексте содержится предупреждение об участи тех, кого постигнет Божий гнев. Излитие Божьего гнева в Ветхом Завете символически представлено в образе испития вина из чаши. На суровость суда над поклоняющимися зверю указывает факт, что чаша содержит цельное вино ярости Божьей. В древние времена люди часто разбавляли вино водой с целью ослабить его пьянящее действие. Неразбавленное вино символизирует излитие Божьего гнева во всей его полноте без малейшего намека на помилование. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 10 и 11 тексты.
«Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
Книга Откровения, 20 глава, с 10 по 15 текст.
«А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Как отрывки из книги пророка Исаии, 34 главы, с 8 по 10 текст.
«Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящею смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будут восходить дым ее, и будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней».
И книги Иуды, 7 текст.
«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример».
Проливают свет на утверждение, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Фраза о муках в огне и сере указывает на полное уничтожение. Огонь и сера являются орудиями суда. Образ восходящего дыма уничтожения используется в Библии довольно часто. О будущем уничтожении Едома огнем и серой пророчествовал Исаия. «И будет земля его горящей смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее». Книга пророка Исаии, 34 глава, 9-10 тексты. Иуда описывает участь Содома и Гоморры, называя их городами, подвергшимися казни огня вечного. Книга Иуды, 7 текст. В выше приведенных текстах не говорится о вечном горении, ведь ни один из упомянутых городов сегодня не объят пламенем. Вечными будут последствия, но никак не огонь. В книге Откровения выражение «огонь вечный» подразумевает полное уничтожение. Огонь будет гореть до тех пор, пока не уничтожит все на своем пути. Знание того, что нечестивые не будут вечно мучиться в адском огне, дает повод для благодарности. Тем не менее, сам факт возмездия внушает ужас. Что неизменность и суровость возмездия говорят нам о возложенном на нас священном долге предупредить людей о грядущих событиях?
Пятница, 8 марта, для дальнейшего исследования. Книга Откровения показывает, что в конце времени Божьему народу поручено провозглашать миру Евангелие последнего времени. Возложенная на нас миссия может показаться сложной, почти невыполнимой. Однако мы имеем обетование о Божьей силе. При завершении великого дела Евангелия сила Божья должна проявляться так же, как и при его начале. Эта весть будет распространяться не столько с человеческой мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, теперь оно взойдет и принесет плоды. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы 611 и 612. После провозглашения последней Божьей вести произойдет великое разделение людей в мире на две группы – любящие Бога, повинующиеся Ему и повинующиеся зверю. Это разделение представлено в образе двух жатв – сбора пшеницы в кладовые и сбора виноградных ягод, которым надлежит быть истоптанными в точили. Последнее разделение мы рассмотрим в главах 17 и 18 книги Откровения.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Кто еще провозглашает трехангельскую весть, кроме адвентистов седьмого дня? Что этот факт говорит нам о важности нашей миссии? Насколько серьезно нам следует к ней относиться? Вопрос второй. Почему тема суда столь непопулярна среди многих христиан? Какое значение для современных христиан имеет концепция суда перед пришествием? Как вы можете помочь своим единоверцам лучше понять истинное значение суда перед пришествием Христа? Вопрос третий. Поразмышляйте о вопросе субботы в контексте событий последнего времени. Вопрос в том, кому мы поклонимся, сотворившему небо и землю или власти зверя. В Библии говорится, что седьмой день, суббота, является самым первым и основополагающим знамением сотворения Богом неба и земли. Что эта истина говорит нам о том, почему суббота, одна из Божьих заповедей, сыграет ключевую роль во время последнего кризиса?